Мэри смотрела, как сырой туман поднимается от земли в низине. Она почувствовала кислый гнилостный запах камыша, а спереди, загораживая им путь, надвигалась стена тумана, белая стена, заглушающая все звуки и запахи. Фрэнсис Дэйви натянул поводья, и лошади немедленно повиновались, дрожа и храпя. От их боков валил пар, смешиваясь с туманом. Путники подождали немного, так как болотный туман может рассеяться так же неожиданно, как и появился. Но на сей раз этого не произошло. Туман висел в воздухе, словно кисия. Фрэнсис Дэйви повернулся к Мэри. Он был похож на призрак. Туман цеплялся за его волосы и ресницы, а белая маска лица была, как всегда, непроницаема. «Все-таки боги против меня», — сказал он. «Я давно знаю эти туманы. Теперь он не рассеется еще несколько часов. И ехать сейчас дальше через болото было бы безумием, еще хуже, чем повернуть назад. Придется ждать рассвета». Мэри промолчала. Надежда снова ожила в ней, но она тут же сообразила, что туман задержит также и погоню. Он враг не только дичи, но и охотника. «Где мы?» — спросила она. Фрэнсис Дэйви снова взялся за повод ее коня и направил обеих лошадей влево, подальше от низины, пока податливая трава не сменилась более надежным вереском и камешками. Белый туман продвигался вместе с ними шаг за шагом. «Ты все еще сможешь отдохнуть, Мэри», — сказал он. «Будет тебе пещера для укрытия и сухая постель. Завтра этот мир, может быть, вернется к тебе. Но сегодня ты будешь спать на рафторе». Лошади двинулись вверх по склону, медленно и плавно поднимаясь из тумана на черные холмы. Немного позже Мэри сидела, закутанная в плащ, словно привидение, привалившись спиной к углублению в скале. Подобрав колени к подбородку, Мэри обхватила их руками, но сырой воздух все равно ухитрялся пробраться в складки ее плаща и холодил кожу. Огромная зубчатая вершина Тора возносилась к небу, похожая на корону, выступающую из тумана, а внизу сплошной непроницаемой стеной висело все то же плотное облако. Здесь наверху воздух был чистый и прозрачный, как хрусталь. Он ничего не желал знать о жизни в низине, обитатели которой вынуждены пробираться на ощупь в тумане, спотыкаясь на каждом шагу. Здесь ветер шептал что-то среди камней и шевелил вереск. Его дыхание, холодное и острое, как лезвие ножа, проносилась над плитами каменных жертвенников и эхом отдавалась в пещерах. Эти звуки соединялись друг с другом, сливаясь в ровный гул. А потом все снова стихало. И вот уже здесь снова царит древняя мертвая тишина. Лошади жались к валуну, ища укрытия, и сдвинув поближе голову, и все никак не могли успокоиться, то и дело оглядываясь на своего хозяина. Он сидел в стороне, на расстоянии нескольких ярдов от своей спутницы. Иногда она чувствовала на себе его оценивающий взгляд. Он взвешивал шансы на успех. Она все время была на страже, в любой момент ожидая нападения. И когда он вдруг делал какое-нибудь движение или пересаживался на своем камне, она расцепляла руки, обхватившие колени, и ждала, сжимая кулаки. Он велел ей поспать, но сон не шел к Мэри этой ночью. Если даже сон подкрадется незаметно, она станет бороться с ним, бить кулаками. Она должна победить сон, словно врага. Она знала, что дремота может охватить ее неожиданно, так что она и не заметит, а позже, проснувшись, почувствует ледяную руку на своем горле и увидит над собой бледное лицо своего спутника. Увидит ореол коротких белых волос вокруг его лица и спокойные, ничего не выражающие глаза, горящие тем огнем, который она видела в них раньше. Здесь его царство, царство тишины и пустоты. Огромные изломанные гранитные пики охраняют его. Белый туман внизу прикрывает его. Один раз она услышала, как он кашлянул, словно собирался заговорить, и подумала, как они далеко от всякой жизни. Два существа, заброшенные в вечность. Должно быть, за этим кошмаром уже никогда не наступит день, и скоро она исчезнет, растворится в тени этого человека. Он ничего не сказал, и в тишине снова послышался шепот ветра. Ветер стонал над скалами, то тише, то громче. Принося с собой отзвуки рыданий и воплей, он прилетал из ниоткуда, с каких-то неведомых берегов. Он поднимался от самых скал, рождался из земли под скалами. Он пел в провалах пещер и каменных расщелин, начиная со вздоха и переходя в тоскливую жалобу. Он звучал, будто хор мертвецов. Мэри плотнее завернулась в плащ и натянула капюшон на уши, стараясь заглушить эти звуки. Но ветер усилился, начал трепать ей волосы, а в глубине пещеры у нее за спиной тоненько заныл сквознячок. Трудно было понять, откуда это движение воздуха. Внизу тяжелый туман все еще стелится по земле, и ни единое дуновение не пыталось отогнать его тяжелые тучи. А здесь, наверху, ветер плакал и горевал, нашептывал о страхе. Напоминал о древних, кровопролитных битвах и глубоком отчаянии. И дикие потерянные звуки эхом разносились среди гранитных уступов над головой Мэри, на самой вершине Рафтора, как будто сами боги стояли здесь, подняв к небу свои величественные головы. Мэри вообразила, что слышит шепот тысячи голосов и шаги тысячи ног. Она видела, как окружающие камни превращаются в людей. Их лица не были похожи на человеческие. Они были древнее самого времени, и говорили они на языке, которого Мэри не понимала, а их руки и ноги напоминали скрюченные птичьи лапы. Они обратили к ней свои каменные глаза, но не замечали ее. Они смотрели дальше, сквозь нее. Мэри почувствовала себя листком на ветру, который бесцельно швыряет то туда, то сюда, в то время как эти древние чудовища будут жить вечно. Они наступали на нее сомкнутыми рядами, не видя ее и не слыша, слепо надвигаясь, чтобы растоптать ее. И Мэри вдруг с криком вскочила на ноги. Каждый нерв в ее теле трепетал. Ветер утих, лишь слабое дыхание шевелило ее волосы. Гранитные скалы стояли вокруг, все такие же темные и неподвижные. Фрэнсис Дэйви смотрел на нее, подперев подбородок обеими руками. «Ты заснула?» — сказал он. Мэри ответила «нет», сама неуверенная в собственных словах, все еще пытаясь справиться со сновидением, которое не было сновидением. «Ты устала и все-таки упорно хочешь дождаться рассвета», — сказал он. «Сейчас едва минула полночь, впереди еще много часов. Не сражайся с природой, Мэри, отдохни. Ты думаешь, я хочу сделать тебе что-то плохое?» «Я ничего не думаю, просто не спится». «Ты замерзла насквозь, скрючилась в своем плаще, вместо подушки камень. Я устроилась не намного лучше, но здесь, по крайней мере, не дует из расщелины. Имеет смысл нам с тобой поделиться своим теплом?»
«Нет, спасибо, мне не холодно».
«Я предложил, потому что немного понимаю ночь. Самый холодный час наступит перед рассветом. Неразумно сидеть одной. Иди сюда. Прислонись ко мне спиной и спи спокойно. У меня нет ни малейшего желания касаться тебя». Мэри в ответ покачала головой и сцепила руки под плащом. Ей не было видно его лица. Он сидел в тени, повернувшись в профиль. Но она знала, он улыбается в темноте, издевается над ее страхом. Она действительно замерзла. Ее тело отчаянно просило тепла, но к нему она не пойдет за помощью. Руки Мэри уже онемели, ноги потеряли чувствительность, она как будто намертво приросла к граниту.